Следующие два вечера он не появлялся. Но я все время думал о нем и решил, что как комический тип сентиментального чудака он мог бы, пожалуй, войти в мою пьесу. На третий день он зашел ко мне. Сначала я недоумевал, почему он пришел. Он вел безразличный разговор самым официальным образом, а затем вдруг перешел к делу. Он желал купить у меня домик. «Видите ли, — сказал он, — я нисколько не сержусь на вас, но вы нарушили мои старые привычки, мой дневной распорядок. Я гуляю здесь уже много лет, целые годы. Конечно, я уезжал. Вы сделали это невозможным». Я заметил, что он мог найти другое место для прогулок. «Нет, здесь нет другого такого места. Это единственное. Я уже справлялся. И теперь, после обеда, в 4 часа, я не знаю, куда мне деваться». «Ну, дорогой сэр, если это так важно для вас, чрезвычайно важно. Видите ли, я исследователь. Я занят научными изысканиями. Я живу...» Он запнулся и, видно, задумался. «Вон там», — закончил он, внезапно махнув рукой и чуть не попав мне в глаз, «в том доме с белыми трубами, за деревьями. И положение мое ужасно, просто ужасно. Я накануне одного из важнейших открытий, уверяю вас, одного из важнейших открытий, какие были когда-либо сделаны. Для этого нужна сосредоточенность, полный покой, энергия. И послеобеденное время было для меня наиболее плодотворным. У меня возникали новые идеи, новые точки зрения. Но почему бы вам не приходить сюда по-прежнему? Теперь это совсем не то. Я уже не могу забыться. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своей работе, я буду думать, что вы отрываетесь от вашей пьесы и с раздражением следите за мной. Нет, мне необходим этот домик». Я задумался. Конечно, прежде чем ответить что-либо решительное, нужно было взвесить предложение. Я тогда был вообще склонен к аферам, и продажа показалась мне заманчивой. Но, во-первых, домик был не мой. Я не смог бы его передать за самую хорошую цену, так как домохозяин пронюхал бы об этой сделке. Во-вторых, я был обременен долгами. Это было слишком щепетильное дело. Кроме того, возможно, что Кейвор сделает какое-нибудь важное открытие. Это также интересовало меня. Мне хотелось расспросить подробнее о его изысканиях, не из корыстных целей, а просто потому, что я рад был отдохнуть от своей пьесы. Я начал осторожно расспрашивать. Он оказался словоохотлив, и скоро наша беседа превратилась в монолог. Он говорил как человек, который долго сдерживался, но самому себе повторял одно и то же много раз, говорил без умолку почти целый час, и должен сознаться, слушать его было нелегко. Но все же в душе я был очень доволен, что нашел предлог не работать. В это первое свидание я мало что понял в его работе. Половина его слов состояла из технических терминов, совершенно мне незнакомых. Некоторые же пункты он пояснял при помощи элементарной, как он говорил, математики, записывая вычисления чернильным карандашом на конверте, и эта часть мне вовсе была непонятна. «Да», — говорил я, — «да-да, продолжайте». Тем не менее, я убедился, что это не просто маньяк, помешавшийся на своем открытии. Несмотря на чудаковатый вид, в нем чувствовалась сила. Во всяком случае, из его планов вполне могло что-нибудь выйти. Он рассказывал, что у него есть мастерская и 3 помощника, простых плотника, которых он приспособил к делу. А ведь от мастерской до бюро патентов один шаг. Он пригласил меня побывать у него в мастерской, на что я охотно согласился и всячески постарался подчеркнуть свой интерес. К продаже моего домика мы, к счастью, больше не возвращались. Наконец он собрался уходить, извиняясь за продолжительный визит. Беседа о своей работе, по его словам, для него редкое удовольствие. Нечасто приходится встретить такого образованного слушателя, как я. С профессиональными же учеными он не общается. «Они так мелочно», — жаловался он, — «такие интриганы, в особенности, когда возникает новая интересная идея, плодотворная идея. Я не хочу быть несправедливым, но... Я человек импульсивный и сделал, может быть, необдуманное предложение. Но вспомните, что я уже 2 недели сидел в одиночестве в Лимпне над пьесой и чувствовал себя виноватым в том, что нарушил его прогулки. А почему бы, предложил я, вместо старой привычки, которую я нарушил, вам не завести новую и не бывать у меня? По крайней мере, до тех пор, пока мы не решим вопрос о продаже дома. Вам нужно обдумывать вашу работу. Вы делали это всегда во время послеобеденной прогулки. К сожалению, прогулки эти расстроились безвозвратно. Так почему бы вам не приходить ко мне поговорить о вашей работе, пользуясь мною как стеной, в которую вы можете, словно мячик, бросать свои мысли и ловить их? Я, безусловно, не настолько сведущ, чтобы похитить вашу идею, и у меня нет знакомых ученых. Я умолк, и он задумался. Очевидно, мое предложение понравилось ему. «Но я боюсь наскучить вам», — сказал он. «Вы думаете, что я настолько туп?» «О, нет, но технические подробности... Вы очень заинтересовали меня сегодня. Конечно, это было бы полезно для меня. Ничто так не выясняет идей, как изложение их другим. До сих пор ни слова больше, сэр, но можете ли вы уделять мне время? Лучший отдых — это перемена занятий», — убежденно проговорил я. Он согласился. На ступеньках веранды он обернулся и сказал: «Я вам очень благодарен». «За что?» «Вы излечили меня от смешной привычки жужжать». И, кажется, я ответил, что рад оказать ему хоть такую услугу. И он ушел. Но, вероятно, поток мыслей, вызванный нашей беседой, вновь увлек его. Он начал размахивать руками, как прежде. Слабый отзвук его жужжания донесся до меня по ветру. «Но какое мне до этого дело?»